Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И говоря о девятой заповеди закона, мы поговорим сегодня о истине. Ведь заповедь «не лжесвидетельствуй, не произноси лжи» предполагает и некий обратный полюс, по крайней мере, с точки зрения христианской нравственности. Каждая заповедь, которая имеет, скажем так, отрицательное звучание в Ветхом Завете, наполняется положительным содержанием в Новом Завете. Оно не отменяется, Новый Завет не отменяет заповеди Ветхого Завета, но он наполняет ее вот как бы избыточным содержанием. Он дает возможность не только, скажем, отстраниться, отвернуться, отречься от чего-то плохого, но и наполнить себя чем-то очень значимым, хорошим, и чаще всего это как раз то, что в Ветхом Завете было недоступно. И поэтому мы сегодня поговорим об истине. Конечно, об истине говорят разные люди много, об истине как-то говорит наука, об истине как-то говорит философия, и всегда под истиной подразумевается, когда об этом говорит философия или наука, подразумевается некая полнота знания. То есть, когда нам известно об том, что находится в мире, о событиях, происходящих в мире, абсолютно все. То есть, вот полное, исчерпывающее знание, когда, в принципе, вот известно доподлинно все, про все, во всех аспектах. Вот это как бы некая истина с точки зрения науки, ну, иногда и философии. И с этой точки зрения, скажем, в контексте методологии науки, истина, в принципе, оказывается недостижимой, потому что никогда человек не будет обладать всей полнотой знания. Но как бы там ни было, в церкви, в христианстве этот вопрос об истине разрешается принципиально иначе. Христианство принципиально по-другому говорит об истине, основывает фундаментально на другом свое свидетельство об истине. Истина – это не есть некая полнота знаний, полнота представлений, ведения о мире. Истина в христианстве, она есть, она существует, она объективно существует, независимо от того, знаем мы ее, не знаем мы ее, хотим ли ее мы знать или не хотим знать. Она просто есть и не просто объективно существует, она еще и имеет некое, ну, скажем так, ипостасное измерение. Она имеет такую природу, что мы обращаемся к истине в молитве. Мы призываем ее в нашу жизнь. Мы называем ее как лицо. Мы обращаемся к ней, и она отвечает на вопрос «Кто?». Мы с ней вступаем в диалог, в общение. Она каким-то образом входит, может войти в нашу жизнь. Она может нас наполнить собой, если мы отдаем ей себя, этой истине. К ней можно приобщиться, как приобщаемся мы к таинству дружбы, как приобщаемся мы к любви, мы можем сочетаться с ней полнотой единения, как сочетается человек в одно тело с женой своей в браке. Мы можем быть причастны истине и вкушать ее, как вкушаем пищу, и эта истина питает нас, она просвещает нас. Мы можем к этой истине поставить свою душу, и она будет согревать и просвещать нас. То есть это не есть некое знание, которое вот надо усвоить, которым надо обладать. Мы вообще в принципе не можем владеть истиной в христианском ее понимании. Мы можем ей принадлежать, мы можем ей жить, мы можем посвятить ей жизнь, мы можем осветить ей путь, мы можем напитать ей себя, но вот, скажем, усвоить своим рассудком, каким-то образом переложить это в некий дискурс, в некое вот разлагаемое по полочкам знание, это невозможно с истиной, как невозможно, скажем, ну вот такой принципиальный момент. Вот, скажем, любит юноша девушку. Он же ее не изучает так, как изучают подопытного кролика. Он же не проводит над ней эксперимент. Он же не записывает проведенные наблюдения. Он же не смотрит на нее в микроскоп или телескоп. Он не пытается ее, скажем, расчленить, чтобы узнать, как она устроена. Он же не пытается залезть ей с помощью каких-нибудь новейших технологий в ее сознание, или, говоря еще грубее, в ее мозг, чтобы познать, как-то все это устроено. Хотя, несомненно, в опыте общения с девушкой он и наблюдает, и узнает, и познает ее. Но это знание совсем иное, чем знание, которое получает человек с помощью научных методов познания. Это принципиально иной способ познания через приобщение к жизни этого человека, через разделение с ним бытия, через со-бытие, через совместное бытие, через вот этот вот съеденный путь соли, через пережитые радости, через пережитое горе, через смирение и послушание, через принятие ответственности и молитву, человек познает этого человека, с которым разделил свою жизнь. И постольку, поскольку он знает этого человека, конечно, он имеет знание и отчасти о женской природе, хотя любые обобщения, разумеется, будут неправильны и уж точно носить ненаучный характер. Но, тем не менее, он знает конкретного человека так, как никакая наука никогда в жизни с помощью доступных и методов познания не узнает этого человека, потому что это совсем другой способ познания, просто другой, иной совершенно. И, скажем, отчасти это проявляется на уровне, скажем так, обыденных представлений. Это проявляется в том, что человек очень хорошо чувствует, понимает того человека, которого он любит, но рационально объяснить то, что он любит, как он любит, что он понимает, что он видит, рационально объяснить другому человеку он не может. Он пытается рационализировать ту открывшуюся ему полноту ведение, познание другого человека, пытается каким-то образом вот в некий дискурс выложить некое упорядоченное знание. Вот. Но даже если получается, он понимает, что как бы он ни говорил умно или просто, он не может передать то, что он чувствует, то, что он понимает и то, что видит. Но самое поразительное, что человек, которому пытается это передать, он совершенно другое слышит, совершенно по-другому понимает и делает выводы совершенно не те, он другие совершенно картины складывает в собственном сознании, и это неизбежно, потому что у него свой опыт познание жизни. И оказывается, вот это, когда речь идет о живых явлениях жизни, о том, когда речь касается, ну, скажем, человека, и всего то, что касается человека, есть всегда некий непознаваемый остаток, нерационализируемый остаток. То есть не все можно познать, не все можно определить, не все можно рационализировать, и при этом не все можно другому человеку вот, сделать доступным. Именно про это говорил, скажем, апостол Павел, когда говорил о том, что он был на третьем небе и слышал неизреченные глаголы, которые он не может пересказать. Он не может их вместить в слово. Как сказал на эту тему один герой философского художественного произведения, это не потому, что реальность того духовного мира как-то расплыта, размыта, а именно потому, что она предельно конкретна. Ты понимаешь, что ты видишь, что ты чувствуешь, что ты слышишь, но адекватно передать это на расплывчатых, на многозначительных, то есть словах, которые имеют много значений, в словах человеческого языка вот эту конкретику невозможно. Ты говоришь, что Бог нас любит, это, скажем, человек, переживший в молитвенном вдохновении общение с Богом, как заполненный весь его любовью, потрясенный этой любовью, доходящий до самых бездн, до недр своего собственного сердца, он говорит, Бог нас любит необыкновенно, но каждый слышит это, слыша эти слова, понимает их совершенно иначе, в меру собственного, скажем так, опыта жизненного, в меру собственного греха, в меру собственной испорченности. И один подумает, что действительно Бог нас любит, и надо научиться у Него также любить людей, а другой подумает, ну, конечно, любит, поэтому можно делать все, что хочешь, потому что Он все равно нам все простит, и никаких нам за это проблем не будет. И много-много чего разного может надумать человек из-за одного свидетельства. Именно потому, что слова человеческие, они очень трудно, с большим трудом вмещают божественное откровение, скажем, богословие начального периода существования церкви просто с надрывом, с болью, порой с кровью трудилось для того, чтобы каким-то образом вот это вполне постижимое опытом и переживаемое в опыте богообщение, совершенно четкое, совершенно непосредственное, совершенно точное познание Бога пытались переложить с великим трудом и напряжением на человеческие слова, чтобы это можно было выразить каким-то образом человеческими словами. И вот истина таким образом в христианстве – это именно тот, кому можно приобщиться, тот, кто меня создал, кто меня питает, кто меня животворит, и припасть к этой истине, несомненно, нужно, можно, и не познавать ее рассудком, а пить ее и вкушать ее всем своим существом, всей своей целостностью, всей своей полнотой человеческого бытия и телом, и сердцем, и чувствами, и умом, и волей, всему быть человеку причастному этой истине. И, собственно, иначе-то истина никак и не постигается в христианстве. Она не может постигнуться только рассудком, или только сердцем, или только даже умом. Истина постигается всем существом человека. Если только часть какая-то человека, как ей кажется, скажем, ум, приобщился к некой истине, то на самом деле, а сердце, чувства страстные, тело похотливо, то человек на самом деле не вкусил истины. Он просто прельщен неким соблазнительным видением, обещающим ему особенное знание и надмевающее его этим знанием, но истине он не причастен. Именно к истине человек причащается всем своим существом. Почему все это так? Бог априори есть истина. Просто по определению быть Богом и значит быть истиной. Быть истиной – это и значит быть Богом. Это тот, кто в начале, кто исток всего сущего, через кого и с кого все начинается. Никакой лжи, никакой неправды не существует. Просто по определению быть Богом – это и значит быть истиной в самом себе. И как творящий мир, он задумал этот мир, он осуществляет этот замысел, и каждой вещи, каждому феномену, каждому существу, вводимому Богом в мир, он назначает норму, правила, цель, меру. Он определяет все для всего того, что он привел в бытие. Особенно это, разумеется, касается разумных существ, личностных разумных существ, то есть ангелов, по всей видимости, и человека точно. И каждого он знает по имени. Каждый человек, когда-либо родившийся, когда-либо где-либо живущий, когда-либо имеющий родиться, Богом знаем. И все про этого человека Бог знает. И цель, и меру, и норму, и все, для чего этот человек вводится в бытие, Бог ему определяет. И в Боге все видится именно таким, какое есть задумано на самом деле. Все видится таким, каким должно быть на самом деле. В нем все видится в истинном свете. Все видится светлым, каким должно быть. И назначение, и смысл, и задача, и цель, и определено в каждом его совершенство. Потому что это Бог, потому что это Творец. И вот любое разумное существо, оно в Боге опознает само себя как совершенство. Конечно, мы все после грехопадения погружены во тьму. Мы все объяты этой тьмой, раздираемы этой тьмой, погружаемы в эту тьму, и мы, даже если смотрим хоть сколько-нибудь, как нам кажется, в Бога, мы ничего не видим, кроме ужаса и страха в ожидании суда или чего-то извращенного, искаженного, что к Богу никак не относится. Но когда человек подлинно встречается с Богом, и в этом его личный страшный суд – он видит себя в Боге таким, каким он должен быть, каким его задумал Бог, каким он его создал. И он понимает, что он бесконечно далеко, чрезвычайно далеко ушел от этого пути и ушел по своей собственной воле, что он сам не сделал того, чего мог и должен был сделать, не стал тем, кем должен был и мог бы стать, не сделал того, что должен был и мог бы сделать. И вот это является для человека самым страшным, что с ним может случиться. Это есть его страшный суд. Он понимает, что он имел все для того, чтобы стать совершенным и совершить обозначенные Богом дела, и он ничего не достиг, ничего не сделал, единственно по своей собственной испорченной воле, по своей любви к чему-то другому, а не к тому, что единственно может сделать его полноценным, совершенным человеком. И вот особая функция во всем этом принадлежит, чтобы выводить человека к истине, чтобы свидетельствовать человеку истину, открывать человеку истину. Особую роль играет Дух истины, Дух Святой. Он есть то лицо Святой Троицы, которое в плане божественного домостроительства несет эту истину миру, приобщает этой истине мир. Как написано о том в Евангелии от Иоанна в 15 главе. «Я истину говорю вам, — говорит Христос в прощальной беседе с учениками, — если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое могу сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет, и возвестит вам все, что имеет Отец». И здесь, в этом отрывке, не только говорится о том, что Дух Святый есть тот, кто приобщает к истине, кто наполняет всякого обращенного к Нему истиной, но и указывается на те функциональные, как бы конкретизирует те функциональные свойства Духа истины по отношению к миру. Во-первых, Он обличает всего и всех, и вся, и каждого в отношении к истине. То есть, являясь в мир, всякое его действие, неважно, оно является в группе людей, в истории, через пророка, через кого-то другого, через святого, праведного, или богослова, или епископа. Он, Дух истины, показывает вот это наше несоответствие тому, чем мы должны быть, кем мы должны быть. Он просто есть, он просто приходит, он просто прикасается к человеческому сердцу. Это свидетельство просто звучит, скажем, на соборе, или как глас вопиющего в пустыне, и все слышащие этот глас понимают, что они совсем не то делают, не так верят, не так живут, не тому поклоняются, не о том мечтают, не туда двигаются, вообще все у них не так. Это не потому, что кто-то, скажем, раздраженно говорит о том, что у человека неправильно, а просто явление истины, свет истины так действует на всякого человека, что он обозначает ту ложь, каким-то рельефным делает, как-то оттеняет всю ту ложь, в которой живет человек. Истина выявляет наличие истины в событиях, в жизни человека и оттеняет ложь. Вот живет человек без духа истины, ему все кажется что-то правильным, что-то неправильным. Но это его собственная точка зрения, его собственный критерий. Он же не знает, как это на самом деле с точки зрения истины. Когда приходит Дух истины, он показывает, что есть истина, как к ней идти и на что похожа наша собственная жизнь. Второе функционально – это то, что он, в этом, собственно, суд и состоит. Второе, что он говорит, Дух истины, это возвещение будущего. То есть он показывает, что ждет человека, если он будет продолжать, или общество, что его ждет, если он будет продолжать идти таким же путем лжи, таким же путем тьмы, показывает, что будет, или показывает, что можно сделать для того, чтобы исправить ложь и обрести и цель, и смысл, и прийти путем, назначенным к Богу, к совершенству. В этом смысл определения будущего. Не просто предсказание о том, что будет, а показание, скажем, некой точки, траектории движения, развития конкретного человека или там, народа, или целой цивилизации. Вот чем кончится, вот чем должно кончиться ваше заблуждение, вот чем может кончиться ваше заблуждение, если вы покаетесь. И третье функциональное свойство Духа истины – это прославление Христа. Дух истины везде находит Христа, указывает Христа, приводит ко Христу, сочетает со Христом и указывает путь, который ведет ко Христу. Он ничего своего не имеет. Все, что несет Дух истины человеку, это узнавание во Христе правды о самом себе, узнавание во Христе пути к Отцу, узнавание во Христе дар своего Небесного Отца, ну и так далее. Все, что делает Дух Святой, как бы это его собственный кенозис, собственное смирение, уничижение, он свое лицо не являет, а всегда и везде указывает на Христа, который и есть воплощенное истина. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.